Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Елдас Крепостина. Сегодня в нашей передаче «Страницы истории края. Итоги завершившегося учебного года. Новости духовной и этнокультурной жизни региона». Открывает эфир песня на чувашском языке.
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемдей.
Сегодня отмечается День химика. В преддверии этой даты большие мероприятия прошли в нефтехимическом центре Татарстана Нижнекамске с участием президента республики Рустама Миниханова. На нефтеперерабатывающем комплексе «Танека» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию установок каталитического крекинга, водорода и производства масел. Также Рустам Миниханов посетил на Нижнекамск нефтехиме новое производство по выпуску дивинил-стирального синтетического каучука мощностью 60 тысяч тонн в год и стирол-бутадиен стирольных термоэластопластов. Первый продукт имеет привлекательные свойства для производителей шин, второй используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам. В ходе рабочей поездки в Нижнекамск президент Татарстана Рустам Миниханов принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню химика.
Есть добрые традиции. Вот День химика проводим в городе Нижнекамске. Не просто вот большое, красивое, торжественное мероприятие. Мы начинаем нашу работу с наших предприятий. Вот сегодня мы имели честь запустить три крупных проекта на «Танека» и один крупный проект в Нижнекамске нефтехимии. И такие проекты у нас в течение года бывают. А самое главное, не только установки, это люди, это вы, которые формируют вот косяк нашей промышленности химической. Но и самое главное, мы сегодня также обсудили перспективы развития образовательного научного центра в Нижнекамске.
Пострадавшим восьмиклассникам Казанской гимназии 175 подберут специальную программу отдыха. Об этом сообщила замминистра образования и науки республики Алсу Асадуллина. Более 500 детей этой гимназии поедут в один и тот же лагерь. Отдельно ведется работа по 8 А-классу. Для них подбирается отдельная программа отдыха, потому что родители не могут поехать в лагерь с детьми, а они изъявили желание отдыхать вместе после того, как дети выйдут из больницы, сообщила Асадуллина. Она также заявила, что родители смогут поехать с детьми на отдых бесплатно. Путевки на Черноморское побережье будут оплачены за счет республики и организации «Красный крест». В эти выходные в Татарстане проходит 18-й фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны». Девиз фестиваля – «Духовным единством Россия сильна». В фестивале участвуют звонари России, Беларуси, Украины, а также авторы-исполнители духовной и народной музыки, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров, звучат казачьи, народные и духовные песни, колокольные звоны различных традиций и школ. Стартовал фестиваль в поселке Алексеевском Алексеевского района, а сегодня фестиваль продолжится в Зелантовом монастыре Казани. Мероприятие призвано сохранять и развивать искусство православного колокольного звона как нематериального культурного наследия России.
Дючич Буреш, кредлы важечке Удмур Телькун.
Добрый день. У микрофона журналист ГТРК «Удмуртия» Алексей Осипов. В Ижевске открыли аллею космонавтов. Она расположена около ижевского мотозавода «Аксион Холдинг», первого оборонного предприятия республики, включившимся в космическую программу СССР. 5 лет назад здесь был открыт памятник Юрию Гагарину. В год 60-летия первого полета человека в космос рядом заложили аллею космонавтов. Вместе с галереей почета предприятия и памятной стелой они создали единый архитектурно-художественный комплекс. На торжественном мероприятии побывали герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Викторенко с женой, начальник главного управления ракетного вооружения ракетных войск стратегического назначения России Владимир Болосов и внучка дважды героя Советского Союза, летчика-космонавт СССР Николая Рукавишникова, Алена. В Удмуртии выбрали лучшего ветеринарного фельдшера. Региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» прошел на базе Можгинского агропромышленного колледжа. В номинации «Лучший ветеринарный фельдшер» приняли участие 13 человек, представляющие государственные ветеринарные службы 8 районов республики. Помимо теоретической части, участникам необходимо было провести клинический осмотр животного, наложить хирургические швы с помощью тренажера-симулятора, реанимировать собаку на тренажере. Ижевские ученики Центра одаренных детей ТАО разработали уникальный биопрепарат. Им пришла идея создать средство для применения в сельском хозяйстве. Их выбор пал на раствор из коллоидного серебра, предназначен препарат для обработки семян перед посадкой. Он имеет преимущество перед теми препаратами, что сейчас используются в сельском хозяйстве. Например, не имеет опасных веществ, которые в дальнейшем могут накапливаться в растениях. В препарате содержится лимонная кислота. Она не позволяет частицам металла склеиваться в растворе. Планы на разработанный препарат серьезные, а в перспективе он может выйти в продажу для всех желающих. Летом в Удмуртии пройдет большое количество культурных мероприятий. Одно из них – проект Удмурт Государственной филармонии «Музыка летом». Произведения известных классических композиторов вновь зазвучат в городах республики. Открытие состоялось на центральной площади Ижевска. Послушать музыку Чайковского, Моцарта и других композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра Удмуртии пришло около 4000 человек. Еще одним масштабным мероприятием станет фестиваль искусств на родине Петра Ильича Чайковского. Подавляющее большинство концертов будет проходить на открытом воздухе. Торжественное открытие фестиваля пройдет в Ижевске на стадионе «Динамо» 8 июля. Ижевский проект «Хор отцов» может стать всероссийским. Об этом шла речь на встрече главы республики Александра Причалова с председателем ДОСААФ России Александром Калмаковым и его советником, председателем Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Андреем Тимофеевым. Впервые акция «Хор отцов» прошла в Ижевске 23 февраля. Тогда, несмотря на морозную погоду, 11 лучших хоров города представили свои композиции в Сквере Победы, а 9 мая стал поводом продолжить проект проект, вновь собрав вместе сводный хор отцов и сыновей. В этот день порядка 900 отцов и сыновей Удмуртии исполнили на центральной площади Ижевска песни военных лет. Акция моментально стала популярной. Видео в соцсетях набрало десятки тысяч просмотров по всей России. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин посетил Удмуртию. В Воткинске открыли новую мечеть. Жители уже назвали ее «жемчужиной города». Двухэтажная, просторная, современная. А построили ее на месте старой. Два века здесь стояла первая каменная мечеть Удмуртии. Новое здание поставили за 2 года. Это была народная стройка. Верховный муфтий России дважды бывал в старой мечети. В новом здании он провел праздничный намаз. Это были наиболее важные новости региона. С ними вас познакомил журналист ГТРК Удмуртия Алексей Осипов. Всем доброго дня.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. В адресной инвестиционной программе Республики на 2021-2023 годы заложены бюджетные ассигнования на проектирование и строительство 39 объектов. В 2021 году предусмотрено строительство 26 из них. Об этом сообщила на совещании в Госсовете Коми замминистра строительства и ЖКХ Ирина Круглова. По ее словам, в этом году планируется ввести в строй 19 ФАПов, школу на 400 мест в селе Помоздино Усть-Кулумского района и республиканский стадион в Сыктывкаре. В Москве всю неделю проходят Дни Республики Коми, посвященные столетию нашего региона. На столичных сценах выступают коллективы всех театров республики. Гастроли завершатся гала-концертом, который состоится в Большом театре 31 мая. В рамках дней также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Коми и правительством Москвы. Оно направлено на укрепление межрегионального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Документ подписали глава республики Владимир Уйба и мэр Москвы Сергей Собянин. Детей оленеводов от мест традиционного проживания к местам кочевий во время летних каникул будут возить вертолетами. Опубликована заявка на портале госзакупок по обеспечению перевозок детей к местам кочевий. Единственным участником закупки стал Коми Авиатранс. Конкурсная комиссия единогласно приняла решение заключить с ним договор. В техническом задании указано, что перевозки будет осуществлять вертолет Ми-8Т. Предполагается, что воздушное судно доставит 235 детей-оленеводов до кочевий и обратно. Вылеты запланированы из Воркуты и Усинска до районов Северных рек, где находится пастбище оленеводов. Никогда ранее образцы неформального искусства не выставлялись в Коми. Первый шаг сделала Национальная галерея республики. Благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургской новой академией в Сыктывкар приехала выставка «Андеграунд 90-х». Это работы художников, основателей движения «Андеграунд», создававших культурную среду новой постсоветской России. В экспозиции есть плакаты, украшавшие нелегальные танцполы 90-х, например, знаменитый клуб на Фонтанке. Культура – это не только академическая живопись, считает президент галереи Пьер Браше.
Эти художники, действительно, они сделали новую Россию, они сделали постперестроечную Россию, скажем так. И они создали абсолютно новую культуру. Все эти художники сегодня достаточно известны, и все находятся не только в Третьяковской галерее, в Русском музее в Санкт-Петербурге, в Московском музее современного искусства, естественно, но еще и в Центре Помпиду в Париже. Вся эта вот эта банда, она очень важна, она действительно создала практически всю культуру, которая длилась 10 лет минимум.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлах сунат парсерия хакла радио тлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. В Чебоксарских школах появятся специальные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. С соответствующей инициативой к министру образования обратились родители ребят с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и получили поддержку. Особенные дети сегодня получают начальное образование в специальной школе, но теперь есть планы расширить учебные заведения, способные принять детей с ограниченными возможностями. Сейчас предстоит продумать инфраструктурные вопросы, но самое главное – определить педагогический состав. Есть определенный опыт работы в этом направлении у двух чебоксарских школ, поэтому по созданию специальных классов в первую очередь будут рассматриваться именно они. Министр поручил подготовить список детей, кто готов идти в общий класс, а далее уже проработать вопрос со школами. В Чувашии открылся летний трудовой сезон. Торжественный старт дали на базе Центра молодежных инициатив. В мероприятии приняли участие бойцы 23 студенческих, педагогических, строительных, сельскохозяйственных и медицинских отрядов. Ежегодно наши ребята представляют республику на крупнейших объектах страны. И этот год не исключение. Бойцы примут участие в трудовых проектах «Студенческая стройка», «Мирный атом» в Челябинской и Ульяновской областях, сервисные проекты «Ялта» и «Мрия. Республика Крым». В составе отрядов планируют выехать воспитники Чувашского госуниверситета, Чебоксарского экономико-технологического колледжа, а также техникума технологии питания и коммерции. Чебоксарский музей истории трактора представил свою экспозицию в Республике Беларусь. Выставка «Эволюция тяговой силы» в эти дни развернулась в Минске. Таким необычным способом российские музейщики и тракторостроители поздравляют 75-й годовщины Минский тракторный завод. В ходе выездной выставки для минчан и гостей столицы Беларуси развернулась экспозиция из 21 раритетного трактора, а бригада имени Паши Ангелиной, коллектив девушек-трактористок, действующих при учреждении, представил тракторное ретро-шоу. Посетители могут увидеть такие редкие марки, как детище Генри Форда, немецкий народный трактор Porsche 111, американский John Deere, первый советский малогабаритный трактор HTZ-3 и другие. Центральными экспонатами стали две машины, которыми гордится музей. Это трактор STZ-1530 и Владимирец 2032. Вместе с группой музея в Минск отправился Чувашский государственный фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявала», а также студия современного танца «Фантом». Стоит отметить, что ранее Чебоксарский музей истории трактора демонстрировал свои экспонаты в Москве и Татарстане. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Хайрли ирте, хурмэты дустары! Сезе Башкортостану сәлемлей.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В республике во всех детских лагерях должна быть круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Такую задачу в преддверии оздоровительного сезона поставил глава региона Ради Хабиров. Он провел совещание по антитеррористической защищенности детских учреждений. В этом году ожидается наплыв отдыхающих в лагеря, поскольку стартовала программа туристического кэшбэка. Дети должны быть под надежной защитой, заявил глава. В правительстве республики обсудили дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости. Совещание провел Ради Хабиров. В регионе, несмотря на сокращение рождения первенцев, число третьих и последующих детей выросло на 9%. Также на улучшение демографической обстановки влияет снижение количества разводов. Всего в прошлом году в Башкирии родились 41 180 детей. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Глава поручил подготовить предложение по организации витаминного питания беременных женщин, а также созданию онлайн-курсов для будущих и молодых мам. В республике разрешили проводить сабантуи и открывать пляжи. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес Ради Хабиров. Праздники плуга пройдут в муниципалитетах по утвержденному графику. Первыми сабантуи отметят жители Зилаирского района 4 июня. Организаторы должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Все участники должны быть в маске, говорится в указе. Также в дни сабантуев в муниципалитетах действует сухой закон. Что касается пляжей, то они могут работать тоже при строгом соблюдении санитарных мер. Носить маски там не обязательно. В прошлом году в Башкирии сабантуи отменили из-за пандемии коронавируса. В Уфе открылся международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Он посвящен дню рождения известного педагога Института искусств Милеуши Муртазиной. Поздравить ее с 95-летием певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора Василия Ладюка, Владислава Сулимского, Оскара Абдразакова, Диляру Идрисову, Альфию Каримову, Идриса Газиева и многих других. В сопровождении Национального симфонического оркестра прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями из Мордовии Галина Петрякова. Президент России Владимир Путин подписал указ о поощрении госнаградами. В списке двое жителей Мордовии. За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных организаций в период пандемии почетной грамотой награждена учитель Центра образования Тавла Ирина Юдина. Благодарность президента объявлена учителю Саранской школы-интерната для детей с нарушением слуха Инне Рузановой. Мордовия планирует участвовать в 9-м Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который состоится в ноябре. Об этом шла речь на встрече в Рио главы республики Артема Сдунова с ректором Санкт-Петербургского государственного института культуры Александром Тургаевым. Артем Сдунов дал поручение по организации Дней Мордовии в рамках проведения форума. Мероприятие будет способствовать выстраиванию эффективного взаимодействия с организациями культуры и образования. В Мордовии на сэкономленные в ходе реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов деньги» займутся восстановлением еще одной реки. Это заявление было озвучено Росводресурсом. Перечень мероприятий нацпроекта «Экология» дополнит расчистка реки Саранки. В последние десятилетия ее русло ни разу не расчищали от донных отложений, которые сейчас достигают метровой толщины. Кроме того, река загрязнена мусором, отходами производства и потребления, заросла камышом и ряской. Отмечу, что на разработку проекта на сметной документации в этом году в федеральном бюджете предусмотрели более 4 миллионов рублей. Эти деньги удалось сэкономить в результате проведенных конкурсных процедур для расчистки реки Мокши сразу в двух районах Мордовии – Краснослободском и Калыкинском. Лучшие рисунки и фотографии юных жителей Саранска будут размещены на открытках Почты России. Это стало возможным благодаря конкурсу «Я люблю Саранск», который посвящен 380-летию столицы Мордовии. Жители города представили более сотни работ, но победителями стали только 4. На этих карточках в день города можно будет поставить памятный почтовый штемпель, изготовленный в честь юбилея столицы Мордовии. На празднике жители и гости Саранска смогут бесплатно получить и отправить эти открытки друзьям и родным. Представители Федерации тхэквондо России провели в Мордовии серию показательных выступлений. Визит участников демонстрационной сборной стал результатом договоренности временно исполняющего обязанности главы республики Артема Сдунова и руководства Федерации. Добавлю, что 12 июня, в День России и в День города, в Саранске пройдет всероссийский турнир по тхэквондо с участием сильнейших борцов страны. Инициатива по его проведению принадлежит Артему Сдунову и вице-президенту Федерации тхэквондо России Равилю Халикову. В республике пройдет семейный фестиваль ГТО. Участвовать смогут команды из всех районов. Но в составе должны быть обязательно ребенок, мама, папа, бабушка и дедушка. В июне состоится региональный этап. Напомню, что мероприятие проводится в рамках празднования 90-летия Всесоюзного комплекса ГТО. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Поро эр пагалмы йолташ влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Руководитель управления Роспотребнадзора по Мариэл Светлана Булатова провела заседание штаба, на котором были рассмотрены вопросы иммунизации населения против коронавирусной инфекции. Описывая эпидситуацию по заболеваемости COVID-19 в регионе, Светлана Ильгизовна охарактеризовала ее как напряженную. Проявляются негативные отголоски майских праздников, когда, несмотря на ограничительные меры, люди выбирались с компаниями на природу, встречались с родственниками, путешествовали, участвовали в торжественных мероприятиях, при этом не соблюдая должным образом правила личной профилактики. И хотя интенсивные суточные показатели заболеваемости в Мариэл ниже общероссийских, растет уровень госпитализации и увеличивается тяжесть заболеваний. На заседании межведомственного штаба отмечено, что завершить пандемию сможет только вакцинация не менее 60% населения. В Йошкар-Оле во Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное открытие Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Мариэл. Проект реализуется в рамках всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. На базе инновационных центров проводится обучение детей, начиная с 5 лет, родителей и педагогов правилам дорожного движения. В этом году программа охватит уже все регионы страны. Открывшийся в Мариэл центр 74-й по счету. Отметим, что отличительная особенность проекта – мобильные автогородки. Специализированные ярко-оранжевые автобусы выезжают в населенные пункты и собирают детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Специалисты Республиканского кожно-венерологического диспансера провели акцию «Дерматоскопия под открытым небом». В течение 4 дней в Йошкар-Оле на Патриаршей площади прошли обследование кожи методом дерматоскопии больше 1000 человек. Из них 48 пациентов направлены на углубленное обследование в онкодиспансер. У 3 человек врачи заподозрили меланому – самую агрессивную злокачественную опухоль. Впервые такая уличная акция состоялась в прошлом году. В связи с ограничениями из-за пандемии – специалистам кожвен-диспансера пришлось изменить формат обследования и пригласить всех желающих проверить свои родинки не в диспансер, а на площадь. В Москве прошел всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций». Его главная цель – сформировать кадровый резерв для сферы интернет-коммуникаций и региональных цифровых команд. Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека. Это представители регионов страны от Урала до центральной части России. Среди них и наш земляк Александр Яровиков. Теперь все победители смогут стажироваться у лучших экспертов интернета страны, а также получат возможность трудоустройства, в том числе в органах исполнительной власти. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. Напомню, что сегодня в нашей программе страницы истории нашего края, итоги завершившегося учебного года, новости духовной и этнокультурной жизни региона.
Великой победе посвящается.
Президент страны Владимир Путин провел заседание Российского оргкомитета «Победа», на котором рассматривались предложения о присвоении звания «Город трудовой доблести». В число 12 городов, получивших это звание нынче, вошли Чебоксары. И на связи с нашей студией столица Чувашии.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. Чебоксары в числе 12 городов удостоены почетного звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад их жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, за то, что обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на местных промышленных предприятиях, и за проявленный при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, говорится в указе президента Российской Федерации Путина. Слово ученым-историкам. Доктор исторических наук, профессор Валерий Витальевич Андреев.
Гордость распирается за нашу Чувашскую республику. То есть она, наверное, на карте большой России по территории небольшая, и по численности населения там 1 250 000, да? Но вклад наших тружеников в годы Великой Отечественной войны просто невозможно и недооценить, и переоценить. Практически каждый второй не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Их близкие остались в тылу, как принято говорить, ковали победу, присвоено высокое почетное звание города трудовой доблести. За этими тремя словами стоит огромный вклад наших старших товарищей, дедов, прадедов, родителей. Сам вклад, что вот в нашем государстве не забывают, несмотря на спустя такие 76 лет, как прошла победа, да, ковалась победа уже 41-го года, память тех людей, которые внесли вклад. Но это помогает и в патриотическом, наверное, воспитании молодежи.
Доктор исторических наук, профессор Чувашского госуниверситета Татьяна Николаевна Иванова.
И мы знаем о вкладе нашей промышленности, которая в экстремальных условиях зимы 41-42 года приступила к работе. Работники нашего города обеспечивали фронт всем необходимым, начиная от вооружения, заканчивая там какими-то пищевыми продуктами, этими коктейлями Молотова, которые, как было обнаружено, оказывается, изготавливаются на нашем виноводочном заводе. Помимо вот спирта изготавливались эти коктейли Молотова. Я так думаю, что мы должны гордиться нашими предками. Именно они заслужили это звание.
Чебоксарцам есть чем гордиться. Из 28 предприятий, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны в Чувашию, половина была размещена в Чебоксарах, которые вместе с уже имеющимися промышленными объектами были оперативно ориентированы на выпуск военной продукции. И уже к концу 1941 года 80% выпускаемых в Чебоксарах продукции предназначались для фронта. В Чебоксарах, по примеру Москвы и Ленинграда, добровольцами было создано народное ополчение «Все для фронта, все для победы». Под этим лозунгом жил каждый чебоксарец. Массовый трудовой героизм в те годы был обычным производственным явлением. За самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 250 чебоксарцев получили ордена и медали, около 2000 почетные грамоты Верховного Совета Чувашии, 20 тысяч медалей за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Кандидат исторических наук, специалист по военной истории Дмитрий Анатольевич Захаров.
Вполне заслуженно, что президент страны Владимир Владимирович Путин подписал данный указ. Даже если говорить об участниках военных сражений, у нас из 40 тысяч горожан 14 тысяч ушло на фронт. Из 14 тысяч, к сожалению, не вернулось 5 тысяч, они сложили свои головы на полях сражений. А кроме того, у нас в Чебоксарах разместились эвакуированные предприятия, которые перевозились в 1941 году в ходе вступления Красной Армии. Это из Украины, это из Москвы, из Ленинградской области. Эвакуированные предприятия буквально в считанные месяцы начинали выпускать и военную продукцию. Ну, примером наверняка служит тот Харьковский электрозавод, который начал выпускать продукцию практически в голом поле, без навеса, ставили станки на дощатые настилы, и рабочие выпускали военную продукцию. И только в 1943 году здание обрело уже законченную форму, стены, крышу, потолок. Многие предприятия, которые разместились в городе Чебоксары, они эвакуировались вместе с рабочими, их надо было разместить в кратчайшие сроки, и многие образовательные учреждения города Чебоксары, многие социальные объекты, они переориентировались на то, чтобы разместить и рабочих, и прибывающие эшелоны с войсками, размещали и ВАКО-госпитали на территории города Чебоксары. Ну и самый такой, наверное, важный момент – это размещение самых маленьких граждан тогда еще Советского Союза. Это воспитанники детских садов, школ-интернатов, которые эвакуировали и из блокадного Ленинграда в 1942 году, в Московской области в 1941 году, и размещали здесь, в центре города Чебоксар, в Заволжье размещали, и создавали все необходимые условия, чтобы и дети не только могли жить, но и учиться.
Надо сказать, что 18 марта 2020 года на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов было принято решение поддержать инициативу горожан о присвоении столице Чувашии почетного звания «Город трудовой доблести». По этому вопросу в адрес Чебоксарского горсобрания было обращение депутата Госдумы Леонида Черкесова. За инициативу ходатайствовали коллективы крупных предприятий Чебоксар. Идея была одобрена и поддержана Советом старейшин.
Это почетно для каждого гражданина нашего города, нашей республики. Действительно, наши деды, прадеды заслужили это. И тем более важно юбилейный год подвига чувашского народа на строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, он очень весомый. В первом году наш легендарный Чапаевский завод авиабомбы уже в 1941 году начал выпускать. Бабушки трудились на полях, отдавали все для фронта, обеспечивали тыл наших войск.
Чебоксарские депутаты внесли это предложение на рассмотрение в Госсовет Республики. Инициатива была единодушно поддержана на всех уровнях. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
Указом президента Российской Федерации номер 304 от 20 мая городу Чебоксары присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это самое высокое признание подвига чебоксарцев, жителей республики в годы войны. Мы гордимся нашими ветеранами, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне при производстве продукции на предприятиях города. От имени жителей города в прошлом году глава города Евгений Николаевич Кадышев обращался к президенту Российской Академии Наук Сергееву Александру Михайловичу с ходатайством о присвоении муниципальному образованию почетного звания «Город трудовой доблести». Были приложены материалы, подтверждающие большой вклад горожан в укрепление оборонной мощи страны, победу СССР в Великой Отечественной войне. Было получено экспертное заключение Российской Академии Наук о наличии оснований для присвоения почетного звания «Город трудовой доблести». В наш адрес поступило много поздравлений, в том числе и от Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации, конечно, от главы субъекта Ассоциации городов Поволжья.
Город Чебоксары по праву заслужил это высокое звание, сказано в письме исполнительного директора Ассоциации городов Поволжья Владимира Репринцева. В годы Великой Отечественной войны горожане не только храбро сражались на фронтах, но и самоотверженно и неустанно трудились в тылу во имя общей победы. В честь знаменательного события в столице Чувашии установят стеллу с изображением герба города Чебоксары и текстом указа президента России о присвоении Чебоксарам почетного звания.
Лет государственности. История. Люди. События.
В год столетия Республики Коми наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина продолжает знакомить слушателей с памятными событиями из истории региона и рассказывать о новых мероприятиях, на этот раз спортивных.
100 лет назад, в год создания Коми-автономии, состоялся невиданный спортивный праздник – первая Коми-областная олимпиада. Соревнования прошли 29-30 мая 1921 года и собрали население всех прилегающих властей Усть-Сысольского уезда. Усть-Сысольск был переполнен зрителями, которые увидели красочные выступления гимнастических групп, командные соревнования по футболу, фехтованию, борьбе, легкой атлетике, стрельбе, различные силовые первенства и так далее. В том масштабном спортивном зрелище приняли участие 185 коми-спортсменов, из них 18 женщин. Спортивная жизнь кипит в Коми и сегодня. В этом году, 23 мая, Сыктывкар снова стал центром всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут». Они прошли на лыжной базе «Динамо». Федеральный проект «Российский азимут» в этом году собрал более 500 спортсменов, 300 из которых занимаются этим видом спорта на высоком уровне. Участвуют в региональных, зональных и международных стартах. Ежегодно соревнования привлекают все больше новых участников. Среди них любители и профессионалы, дети и ветераны ориентирования. Все они ценят подобные мероприятия прежде всего за массу эмоций, от возможности испытать себя, преодолев все трудности. Делится участница Карина Тырина.
Я благодарна своей учительнице, которая нас провожала и поддерживала. Ее зовут Валентина Валерьевна. Были трудности бежать, но я не сдавалась и бежала.
Например, какие трудности?
Когда я бежала, ну, чтобы быстрее сдать, у меня начинала сначала болеть бок, а потом я просто бежала и дышала глубоко. Было очень жарко, я пить не хотела, и вроде бы все. Нам дали диплом или грамоту, не знаю, и сладости.
Забег среди ветеранов в этом году был юбилейным и приурочен к 55-летию спортивного ориентирования в Коми. Среди женщин традиционно бежала и Галина Шихурина, призер еще самых первых соревнований по ориентированию в республике. В этом году ей исполнилось 90 лет, что никак не помешало ей занять в своей возрастной группе второе место. В целом же спортивное ориентирование в регионе успешно развивается, считает президент Республиканской Федерации Иван Чураков. Это доказывают высокие места и награды на состязаниях любого уровня.
Ну, этот проект, он уже давно, это соревнования уровня, допустим, кросса наций, то есть такие же федеральные соревнования, только по спортивному ориентированию. Эти соревнования как раз предназначены для того, чтобы любой мог прийти и попробовать пробежать. Здесь легко попасть на соревнования. Здесь очень классные кубки федерального уровня, красивые медали. Но это соревнования не отборочные, они как бы просто массовые. А дальше у нас будут чемпионаты, первенство республики, и там вот уже спортсмены отбираются в сборную и так далее. Ну, я считаю, 300 человек, которые в спортивных забегах участвовали, это достаточно много. С точки зрения спортивных результатов, у нашей республики тоже есть большие достижения. В частности, за последние 3 года очень возросли результаты наших спортсменов. У нас девочка одна является чемпионом мира по юниорам, по лыжному ориентированию.
Добавим, что «Российский азимут» – одно из самых масштабных физкультурно-массовых мероприятий в мире. Оно проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Что ж, сезон летнего ориентирования в регионе стартовал успешно. Ну а мы с нетерпением ждем и чемпионат мира по хоккею с мячом в столице Коми, который обещан на 2022 год. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Одно из главных событий недели – завершение учебного года. Школьники отправляются на каникулы. Родители определяются с тем, как организовать отдых детей. Выпускники сдают экзамены. Итоги учебного года в Татарстане подвел в студии «Радио Татарстан» министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.
Мы, завершая учебный год, можем сказать, что есть успехи, есть определенные сложности. По успехам мы можем говорить, что в рамках национального проекта образования в прошлом году полностью весь национальный проект по всем направлениям мы смогли реализовать с софинансированием со стороны республики. Это большие деньги, это большие вложения, это и человеческий капитал, и финансовые средства, и в целом имущество. И все эти наши направления деятельности направлены на улучшение жизни наших детей, на повышение качества образования, на создание условий для реализации возможностей наших детей. В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» мы в прошлом году открыли кванториум и Челнах. Мы открыли для наших одаренных детей по модели «Сириус» на улице Армавирской после капитального ремонта здания. У нас с 2014 года реализуется проект для наших одаренных детей на базе Дуслыка. Вот поэтому все эти моменты, они направлены на создание условий и на реализацию вот тех моментов, тех проектов, которые есть в рамках национального проекта. И в прошлом году наряду с детьми мы создали условия для учительства нашей республики, открыли два центра. Центр непрерывного профессионального роста педагогических работников и руководящих работников. Это на базе роторной, на базе КФУ. И открыли центр оценки компетенций педработников. У нас, учредителем которого являемся мы, Министерство образования и науки республики, на улице Социалистической. Два центра, все они направлены тоже на профессиональный рост нашего учительства. Мы прекрасно знаем, создавая инфраструктуру, условия для учителей, для школ, для родителей. Новая школа открывается после капитального ремонта, создаются условия, но если нет подготовленных кадров, если нет людей, которые любят детей, которые переживают за них, которые отвечают в полном масштабе за и создание условий, и за результаты, тогда невозможно говорить о полноценных результатах. Поэтому эти направления в этом учебном году, они были продолжены, и мы думаем, что и на будущий год мы продолжим. То, что касается завершение учебного года. Еще один момент нужно сказать, что по итогам этого учебного года, как и прошлые годы, 9-й год подряд, наша республика занимает 3-ю позицию в Российской Федерации по количеству призеров, победителей олимпиад. Вы знаете, вот как раз на это движение мы уделяем огромное внимание. У нас и школьный этап, и муниципальный этап, и региональный, и заключительные всероссийские этапы, заключительные этапы всероссийские олимпиады, международные олимпиады, они все проходят. И мы не только принимаем участие, мы и у себя принимаем этих участников, хотя в прошлом году такого не было, такой возможности. Нынче мы принимали по олимпиаде МХК, по искусству. И тоже есть результат. Третье место – 211 человек. В прошлом году из-за пандемии у нас было 101, так как очного контакта не было. Это просто выпускники 11 классов. Позапрошлым 148. Вот почти два раза у нас увеличение. Конечно, на пятки наступает у нас из региона, так который Московская область, нужно сказать, прямо да, открыто. Потому что там есть определенные моменты по поощрению своих призеров-победителей, хотя у нас тоже республика поддерживает, переманивает. Прямо так можно говорить, да. И учителей, и наших детей. Но, тем не менее, мы тоже должны вести такую работу целенаправленно, продолжим ее по закреплению наших выпускников у себя в регионе и по отбору наших детей для участия в олимпиадах. Это нас радует, что есть такая категория, что смотрит на наш регион, и наши везде, где бы они ни находились, и в Татарстане, и в Московской области, в других регионах России, они показывать хорошие результаты. Вот это то, что олимпиад. То, что касается начала государственной итоговой аттестации, с 24 мая, с этой недели, с понедельника, мы начали эту кампанию, хотя работа велась в течение учебного года, она не прерывается, она продолжается. Мы не можем говорить, что прямо сейчас, только в мае, эта работа проводится, потому что учителя, родители, сами выпускники 9-11 классов прекрасно понимают, каким образом нужно готовиться к экзаменам, каким образом нужно вести себя, и в какие вузы будут поступать, в какие учреждения среднего профобразования будут поступать для получения профессии. Для этого все условия есть. Скажем, в системе СПО, среднем профобразовании, у нас 41 центр, нынче еще 2 центра мы откроем. Вот ресурсные центры, они себя оправдали. Хорошо оснащенные лаборатории, хорошие кадры, мастера производственного обучения, затем новое оборудование, и вот как раз движение WorkSkills, что мы на это очень много внимания уделяем со стороны президента, Александр Нургалевич постоянно держит на контроле, и этот вопрос, он везде обсуждается, мы на первом месте после Москвы, после абсолютного победителя по итогам прошлого года. Нынче с 21 июля конкурс будет проходить, данное движение будет проходить в Уфе, поэтому мы тоже готовимся. И хочу сказать, рабочие силы, они нам нужны, и что нас радует, ежегодно растет количество желающих детей для поступления в эти учреждения, и по международным стандартам более 6218 человек, они уже сдали экзамены по международным стандартам, демо-экзамены, по результатам которых можно устраиваться на работу в России и вообще в любой точке мира. Это же очень приятно, но, конечно, нам...
Это очень эффективно.
Эффективно. Это просто эффективно. Открывается путь вот для этих людей, для наших рабочих. Но хотя мы хотим, чтобы они оставались у нас, а рабочие силы были у нас.
Продолжил свое развитие новое направление – образование в полилингвальных комплексах «Адыбнар». Напомню, это проект, инициированный государственным советником Татарстана Ментимером Шаймиевым.
Можно говорить и о первых итогах, и о перспективе развития этих комплексов в нашей республике. Как вы знаете, в прошлом учебном году была открыта школа в Елабуге, Адамнар, и в Казани огромный комплекс. Вот нынче в этом году приезжали к нам и гости для изучения нашего опыта. Конечно, он еще небольшой, маленький опыт. За один год учебного процесса невозможно рассказать, показать и полностью рассказать о каких-то таких существенных результатах этого учебного года. Но, тем не менее, они уже есть. Самое главное, созданные условия для наших детей, они себя оправдывают. Красота, инфраструктура, обеспечение учителями, организация горячего питания, все эти направлений деятельности любой школы, они, конечно, нас и радуют. В этом учебном году в Казани под руководством директора школы Айдара Ильдаровича целый учебный год был организован в рамках федеральных государственных стандартов соблюдения всех требований Роспотребнадзора, и это и в Елабуге, и в Казани. Мы об этом можем говорить открыто, честно. Конечно, проблемы остаются, эти проблемы, они везде есть, но мы их решаем. По поводу перспективы развития комплекса «Адамнар», вот в этом году в Челнах такой же комплекс строится на 1224 места, и это тоже нас радует, что действительно комплекс появляется такой же в Челнах. И еще оздоровительный лагерь в Казани нынче откроется для этого комплекса «Адамнар». Поэтому круглогодичное пребывание наших детей в стенах школы и тем более лагеря, оснащение оборудованием и развитие своих возможностей способ наших детей не только в стенах школы и в лагере круглый год, это даст возможность нашим детям еще раз проявить себя и показать
себя способность. Самое главное, это, наверное, вот эта оригинальная концепция полилингвального воспитания и образования, то, что сейчас внедряется, там это и привлекает внимание других регионов.
Да, это языковая подготовка, это билингвальность, это комплекс полилингвальности. Для любой категории наших детей созданы условия.
В Татарстане нынче год родных языков и народного единства. В целом по России это год науки и технологий. И это также отразилось на работе системы образования.
Год родных языков, год науки. Вот в этом году система образования живет объявленными мероприятиями. Год родных языков в нашей республике, год науки и новых технологий в целом Российской Федерации. И касается высших учебных заведений и школ республики. Конечно, в год родных языков огромное количество мероприятий мы проводим. Провели в этом учебном году. Конечно, он продолжит до конца этого года. Тут и оснащение оборудованием, тут и оснащение, прежде всего, я хочу сказать, по линии комиссии, созданные президентом нашей республики, которую возглавляет Марат Готович Ахметов. У нас и школы, и детские сады на конкурсной основе оснащаются оборудованием, учебно-методическими комплектами, аудио, видео, пособиями. Эта работа продолжается. Но самое интересное, вот в этой работе должны быть заинтересованы сами дети и родители, потому что годом родных языков не завершается отношение, любовь к своему родному языку. Мы должны говорить о том, что каждый ребенок в нашей республике, в Российской Федерации, в соответствии с законом, в соответствии с Конституцией, имеет право получать образование на своем родном языке, как обучение, так и изучение своего родного языка. Для этого условия созданы. А год науки и новых технологий, высшие учебные заведения тоже знают, дорожные карты есть, много очень грантов, работы ведут. Каким образом работы ведут? Это привлечение ученых, привлечение молодых ученых, аспирантов, студентов, вот как раз родитель звонил по поводу привлечения или вовлечения в эту работу студентов, чтобы они были заинтересованы в потребности
в своем развитии, передаче
знаний, информации, да. И так далее. Вот вчера прошел День химика с участием этим президентом нашей республики Нижнекамским. Мы там приветствовали, поздравляли наших и студентов, и аспирантов, и ученых молодых, и, конечно, школьников, которые по химии, раз в День химика, у нас 9 призеров-победителей в этом году, заняли вот такие призовые места. Конечно, там и больше всего созрелись с первой школы, лицея, и из Нижнекамска. По количеству призеров-победителей по химии мы нынче занимаем второе место в Российской Федерации, а по общему количеству – третье место.
Итоги учебного года подводил в студии Радио Татарстана министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. И коротко о том, как будет организован летний отдых детей. За лето в лагерях Татарстана отдохнут более 183 тысяч детей. На отдых во вновь заработавшие старейшие российские детские лагеря «Артек» и «Орленок» отправятся 230 детей из Татарстана. Ну и, конечно же, все лагеря будут открыты лишь после санитарно-эпидемиологического заключения.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордовии прошли долгожданные праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Тему продолжит Ирина Колесникова.
Добрый день! Соблюдая все меры предосторожности во всех регионах Российской Федерации, в том числе и в Мордовии, прошли божественные литургии и культурные мероприятия, посвященные этому дню. Но обо всем по порядку. Память Кирилла и Мефодия чтят все славянские народы. Заслуга братьев в истории просвещения и поднятия общей культуры – очень велика. Они не просто изобрели алфавит и впервые перевели Евангелие на славянский язык. Они сделали главное – объединили славян буквой и словом. Именно с момента создания азбуки славяне стали воспринимать себя единым народом, со своей собственной письменностью, языком, ставшими основой развития государственности и цивилизации. Именно поэтому День памяти святых Кирилла и Мефодия отмечается во всех славянских странах. Он зародился в Болгарии еще в X-XI веках, и лишь в XIX веке церковный праздник начали праздновать как День славянской письменности и культуры. В России переход церковного праздника в статус государственного произошел быстрее. День памяти святых Кирилла и Мефодия 24 мая был учрежден указом Святейшего Синода в 1863 году, в год тысячелетия создания славянской азбуки, и уже спустя 100 с небольшим лет, в 1985 году, этот день был объявлен праздником славянской письменности и культуры. В 1991 году празднику присвоен статус государственного. Особенность Дня славянской письменности и культуры заключается в том, что он, как никакой другой праздник, объединяет общество, государство и церковь, отметил заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Альберт Севкаев.
Для представителей более 100 национальностей, живущих в республике и объединенных общей историей и судьбой, этот праздник – символ крепости межэтнического единства и взаимопонимания, еще одно свидетельство устремленности нашего народа к миру и согласию. В нашей республике День славянской письменности и культуры 2004 года является одним из государственных праздников, наряду с макшанским Акшукелом, эрзианским Раским Ост, татарским Субанкулем.
Много сегодня говорят о значении апостольского подвига святых братьев Кирилла и Мефодия, учителей славянских, а также о важности изучения церковно-славянского языка для каждого христианина. Без культуры, грамоты, письменности не может жить нация, народ и государство. В народе так говорят: сначала аз да буке, а потом и науке. Именно с азов начинается путь каждого из нас в мир знаний, говорит начальник управления записи актов гражданского состояния Вячеслав Цилин.
Этот праздник отмечается не только в России, Украине, Беларуси, но и в других славянских странах. Внесен огромный вклад в становление и развитие российской культуры и истории.
Сегодня, пытаясь постигнуть настоящее, мы все чаще обращаемся к нашим корням, истории, древней культуре, традициям и вере. Культурные и религиозные праздники, дошедшие до наших дней, являются одним из элементов исторического наследия. И то, что сегодня чтят многие люди, является показателем отношения государства и народностей не только к своему прошлому, но и к настоящему. По словам директора камерного хора Мордовии Вячеслава Башкирова, одним из таких праздников является День славянской письменности.
Вы в
истории нашего государства прошло тысячи лет, как он стал официальным праздником. Затем уже в современной России он отмечается ежегодно.
Отрадно отметить, что в этом году все-таки состоялся республиканский национально-фольклорный праздник «День славянской письменности и культуры» на базе Центра русской культуры имени Сычкова в селе Кочелаево Ковылкинского района. В рамках празднования прошел фестиваль русской народной песни «Околица». Участниками стали этнографические, фольклорные, вокальные коллективы и солисты, исполняющие русские народные песни, частушки из районов Мордовии. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Воткинске накануне на месте старой мечети открыли новую. Местные жители назвали это историческим событием. На реконструкцию ушло всего 2 года. На торжество приехал и Верховный муфтий России. У Талгата Таджуддина с этим местом связаны трогательные воспоминания. Этого события жители Воткинска ждали 2 года. Посмотреть на новую мечеть пришел практически весь город. Жамиль Шарифуллин и Жамиля Нурлыкаева делятся впечатлениями.
Вот сегодня какие чувства переживаете?
Радость, вот такая мечеть открылась в Воткинске. Не в каждой столице такая есть мечеть.
Вы сюда ходили, учились?
Да, еще старая мечеть была, конечно. Помню, еще ее 200-летие отмечали. Тоже приезжали высокие гости. В хадж отправился. Все было в этой мечети. Но это, конечно, такая просторная мечеть. Вверху огромный зал, внизу столько народу может поместиться. О чем мы в старой мечети? Мужчины внизу, женщины вверху на палатях. Ну, такого вообще мечтать не было.
Да, с детства знала, потому что бабушки у меня тут выходили, когда Байрамнар тоже приходили на эти праздники с желанием. Очень рады, что у нас такая мечеть открылась в городе. Очень современная, очень рады. Будем посещать ее.
Двухэтажная, просторная, современная. Ее уже в народе называют Воткинской жемчужиной. Построили мечеть на намоленном не годами, веками месте. Ее история началась в 18 веке. Сначала деревянный молельный дом, потом единственная в Удмуртии каменная мечеть. Но с годами ветшает даже этот материал, а рука не поднималась на святое. Имам Воткинской мечети Мухаммад Нурхазрат Ашрапов.
Мы думали о нашей мечети не один год. Более 20 лет мы планировали, какую же мечеть старую нам отремонтировать, новую построить, сделать к ней пристрой или что. И в конце концов Всевышний Аллах сказал, вот вам строители.
И построили за рекордные 2 года. Стройка была народной. Кто деньгами помогал, кто материалом, кто рабочей силой. Сдать культовый объект строители готовы были уже в прошлом году. Но из-за пандемии открытие отложили. Слово тем, кто активно помогал строить это важное здание. Главный инженер стройки Рашид Нуруллин, один из спонсоров стройки Айрат Хабиров, председатель национально-культурной автономии татар города Воткинска Рафаил Фатхуллин.
Я являюсь главным инженером проекта этой мечети. Главный архитектор проекта Багаутдинов Халиль Мухаммедович. Мы, начиная с 2012 года, начали здесь уже разные варианты прорабатывали. Главный архитектор Багаутдинов Халиль Мухаммедович предлагал разные варианты. Были варианты с целью оставить в целостности старинную мечеть, пристроить, выполнить, капитально отремонтировать старую мечеть. Были такие варианты, но в конце концов общество и муфтия решили снести и построить новую мечеть. Итогом является вот проект этой мечети. Аллах Тагаля помог, построили, были действия.
Да, 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 и наконец это получилось, даже не с первых дней. Мы еще строили когда-то пристрой сзади, он сохранился, он остался целый. Это было 25 лет тому назад где-то примерно пристрой. И вот сейчас построили к этому пристрою, пристроили новую мечеть, это чудесно.
Это народная стройка, это все люди меня спрашивают, администрации сказали, на чьи деньги строили. Я есть так же сказал, это народные деньги, что вы задаете такие вопросы? Кто хотел, тот вложился. С душой принес, тому еще больше воздастся сверху. Дай Аллах, дай Бог, всем процветать, так же хорошо жить, как вот существуют такие красивые мечети, и нужно их посещать, что мы в будущем его воплощать в жизнь.
Верховный муфтий России не мог не приехать в Воткинск. С этой мечетью у него многое связано. В 1978 году, тогда еще выпускник медресе, Талгат Таджуддин проходил здесь практику. Приезжал, когда мечети исполнилось 210 лет. И вот уже в новом здании почетный гость провел праздничный намаз. После похвалил воткинцев за стойкую веру.
И возводят эти храмы и мечети те, которые не боятся никого, кроме Создателя. И верующие, и совершающие добрые дела, неравнодушные ко всем окружающим, и смелые.
В свою очередь, муфти Удмуртии Фаис Хазрат назвал событие историческим.
Альхамдулилля, хвала Всевышнему. В Удмуртии сегодня около 30 мечетей. Было время, конечно, в царское, когда только северный куст Удмуртии насчитывал более 30 мечетей. Но сегодня идет процесс возрождения, и вот мы сегодня открываем очередную мечеть. Она находится на историческом месте. То есть это место используется мусульманами как место поклонения. То есть здесь сначала был молельный дом, потом была мечеть. Эта мечеть просуществовала много-много десятилетий. К сожалению, она пришла уже в такое ветхое состояние, и ремонт не оправдывал себя, и поэтому было принято решение снести ее и построить на это место новую мечеть. В течение одного года шло строительство активно, и мы сегодня наблюдаем вот красивейшую такую жемчужину в нашей республике. Прекрасную мечеть, как красиво внутри и снаружи, а самое главное, красивая людьми, которые ее посещают и совершают здесь молитвы. Как недавно мы разговаривали тоже с владыкой Викторином, он мне говорит: «Хазрат, мы живем в удивительное время. Наши предшественники много сил тратили на то, чтобы церкви и мечети сохранить, потому что было тотальное уничтожение. А мы сегодня живем в то время, когда мы возрождаем церкви и мечети, то есть возрождаем духовность. А это очень важно».
Добавим, в чердаке исторической мечети нашли много документов. На их основе Айрат Газимзянов подготовил книгу «Воткинская мечеть. Из прошлого в будущее».
Сама идея издания книги началась с того, что когда сносили старую мечеть, было найдено очень много архивных документов со времен Советского Союза. То есть имамы, может быть, переживали, боялись за свою жизнь, и все, какие были документы, они прятали их на чердаке. И после того, как эти все были документы найдены, вот родилась идея о создании книги. В издании книги мне помогли наши воткинские краеведы, также Эльмир Хазрат, известный наш удмуртский краевед, имам Кистинской мечети. Собрав всю необходимую информацию, вот появилась книга, которая рассказывает полностью о появлении татар в городе Воткинске до сегодняшних дней.
Главный факт, который неизвестен был.
Вы знаете, вот все, что описано в книге, эти все факты, они так или иначе известны и переходят из уста в уста наших дедов, то есть до нашего поколения дошло. То есть, допустим, история о том, как пытались снести нашу мечеть в советские годы. Молодое поколение почему-то не знает, но вот в советские годы проходил практику в нашей мечети Талгат Таджуддин, также Гусман Хазрат Исхаков, бывший муфти Татарстана. То есть это вот такие интересные факты, которые поколение пытается другому поколению передать.
Богатую летопись истории мечети будет кому продолжить. Свои двери открыла воскресная школа. Специально для радиожурнала «Между Волгоуралом» Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Удмуртия.
И паспорт, и украшения, и символ статуса и семейного положения в марийской культуре головные уборы всегда носили особый сакральный смысл. И хотя сегодня многие из них почти забыты, все же есть те, кто старается сохранить знания об изготовлении древних головных уборов. С подробностями корреспондент Марийского радио Диляр Никитина.
Общественная организация «Центр марийской вышивки» объявила этот год в Мариэл годом сохранения марийских головных уборов. В рамках проекта будут проходить акции, круглые столы, семинары, выставки и другие мероприятия, говорит организатор проекта, руководитель Центра марийской вышивки Ираида Степанова.
Мы еще подали наш проект на грант президента Российской Федерации. Очень с волнением ждем результата, потому что вот именно эту тему хотелось поднять и показать на достойном уровне. На самом деле народ имеет такое богатство, как головные уборы, и они украшены и такими древними орнаментами, которые тоже надо изучать, которые надо знать. Сейчас, если выйдешь, молодежь, они не знают, что такое Сорокан-Мари, они не знают, что такое Шимакш. И к какому роду ты принадлежишь, марийцев, спроси, очень мало кто знает. Это единицы, кто может сказать.
А ведь именно по головному убору можно было многое сказать о человеке, в частности, о женщине. Например, замужем ли она или из какого района. Ираида Александровна провела меня по выставке «Свадебные марийские обряды», которая сейчас работает в центре. В том числе здесь представлены и головные уборы, характерные для определенных групп Марии.
Мы видим манекены женский, мужской, и на голове у женщины пирамидообразный головной убор – это шимакш. Шимакш – это уже головной убор замужней женщины. Шимакшан-мари. Шимакшан-мари, мы знаем, что это частично советский, новотарьяльский, куженерский, парангинский, сернурский, частично еще маритурекские районы. И в Маркинском районе есть деревня, которая себя относит к Шимакшан-мари. Следующий манекен женский мы видим на голове головной убор сорока. Вот это очилья прямоугольные, а дальше у нее колпак. И на сороку надевается платок. Причем абсолютно по-своему он надевается, когда два конца платка на затылке видны оба. Они оба вышиты оберегами и украшены бисером. В таком обличии женщина Сорокан Мари заходила в дом мужа. Сорока – это головной убор, близлежащий к городу Йошкар-Ола. Здесь мы можем отметить Медведевский район, Оршанский и некоторые деревни Советского района. Вот их можно отнести к группе Сорокан Мари. Вот еще один манекен с костюмом, который мы называем этническая группа Нашмак Шарпанан. Это нашмак, налобная полосочка вышитая, и сверху умело драпируется головной убор шарпан, как полотенцеобразный он. Он мог чуть пошире, чуть поуже быть, но его надо было уметь надевать. Полотенце надо было задрапировать на голове так, чтобы нигде ничто не вылазило, и что она крепко сидела, и сверху надевались еще украшения. Здесь мы видим свадебный комплект украшений. Он состоит из нескольких, из многих элементов. Мы видим здесь металлические такие бляшки вместо серебряных монет, которые раньше были.
А вот когда были монеты, женщине приходилось носить головной убор весом до 35 килограммов. Он был характерен для Волжского, Маркинского, Звениговского районов. В Звениговском районе, кстати, в одной деревне, как Шамары, костюм совершенно иной. Он содержит что-то горномарийское, есть элементы и чувашского, и той группы мари, к которой относится деревня Кокшамары. Это не описать, это нужно видеть. Есть еще и другие виды марийских костюмов, но мы не можем рассказать о них в рамках одного сюжета. Так что кто желает познакомиться с ними и головными уборами, могут посетить в нашем городе центр марийской вышивки или поприсутствовать на акции, которая пройдет на Патриаршей площади в июле. Любой желающий сможет примерить головной убор и сфотографироваться в нем.
И вы поймете, как он преображает ваше лицо, как вы становитесь уже другой. Оно по-своему как-то и структурирует, да, энергетику и оберегает. Как вот знакомый у меня старейшина говорил, женщина стала совсем другая. Она лишилась оберега, когда с нее сняли шимакш. На самом деле это обереги. Это очень сильные обереги. Если мы не храним это в своей семье, то обязательно мы это должны откуда-то увидеть, узнать и зафиксировать. Это наше богатство. Пока это совсем еще не отошло, хочется вот то, что до нас дошло, взять и открыть тому, кто сегодня среди молодых. Они же осваивают этот мир. Пусть это возьмут они в свой багаж.
А теперь отправимся в другой музей в Башкортостане. В Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова. В торжественной церемонии участвовал глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил энтузиастов, которые уже несколько десятилетий ратовали за создание подобного музея. А Валериан Альбанов – уроженец Уфы. Легендарный полярный штурман, участник дрейфа на шхуне «Святая Анна», стал прототипом героя знаменитого романа «Два капитана» Каверина. Музей будет данью памяти выходцам из Башкортостана, которые участвовали в покорении Арктики. Проект музея был достоин гранта президента России. Подробности в материале Александра Калинченко.
Роман «Два капитана» Вениамина Каверина экранизировался дважды. Знаменитая фраза «бороться и искать, найти и не сдаваться» становилась девизом ни одного поколения советских мальчишек. Тем более, что у героев книги были реальные прототипы. Прообразом штурмана Климова послужил уроженец Уфы, тоже штурман, Валериан Иванович Альбанов. О создании этого музея люди, знающие об Альбанове, мечтали давно. Инициатива принадлежит известному финскому писателю Михаилу Чуванову. Проект поддержал глава республики, благодаря участию которого идею удалось выдвинуть на грант президента России. Официально в новом музее числится всего 7 сотрудников, но над его созданием трудились десятки специалистов.
Когда думали о создании этого музея, мы хотели вернуть это имя нашим жителям. Чтобы многие-многие знали, чтобы наше подрастающее поколение знало, что у нас есть такой легендарный человек.
В Уфе сохранился деревянный домик, в котором провел отрочество Валериан Альбанов, но он оказался слишком мал для экспозиции. Двухэтажный музей, помимо кинозала и так называемой кают-компании, имеет 5 выставочных залов. Кроме подвига Альбанова, экспозиция раскрывает историю освоения Арктики другими российскими исследователями, среди которых были и уроженцы республики. Достаточно упомянуть, что 8 первопроходцев родом из Башкирии. Подвиг Альбанова вдохновил многих исследователей, в том числе и на поиски пропавших экспедиций. Даже в 21 веке покорители Арктики продолжают искать затерянную более века назад во льдах Святую Анну и ее экипаж.
Группа под руководством Олега Продана прошла маршрутом, описанным Альбановым. Это были единственные результативные поиски останков экспедиции Святой Анны. Был обнаружен человеческий скелет, вещи и, что самое поразительное, личный дневник одного из членов команды. Его сохранившиеся фрагменты еще не изданы.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик: Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстан Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.